Спасибо всем преданным, которые смиренно сидят здесь и готовы слушать и стараться развиваться как-то. Я хочу попросить благословения у всех старших вайшнавов, что-то удовлетворяющее Кришну, Шрилу Прабхупаду и ваши сердца сказать. Пожалуйста, в своем сердце как-то благословите меня, чтобы я ничего не измышляла, ныне так много заикалась, потому что я волнуюсь немножко. Давно не говорила перед такой большой аудиторией очень просветленных личностей. Немножко буду ковыряться в своих каракулях, потому что у меня не было возможности очень так хорошо подготовиться, насколько хотелось бы. Наверное, это всегда так происходит, когда готовишься к какому-то докладу. И я начну с того, что я назвала это сообщение «Свобода в зависимости» или «Простая жизнь, возвышенное мышление». Итак, начнем с того, что Шастра, она разбирает природу женщины. И мы все знаем, что как бы над нами властвует природа, которую не так просто преодолеть, которая доминирует над нашей Сатчитанандой. И как показывает наш опыт, зрелый опыт преданных, например, которые уже какой-то длительный период находятся и практикуют серьезно, что невозможно просто так отметнуть предписания священных писаний, относящихся к нашему телу, тонкому, грубому. И вот и что делает Шастра? Она разбирает женские слабости. Когда она говорит о природе женщины, она разбирает именно женские слабости для того, чтобы мы могли видеть эти ямы и обойти их, насколько это возможно, хотя бы не упасть в них. И когда рассматривается вопрос природы, то прежде всего он рассматривается в Дхармашастре, в частности. Махабхарата содержит в себе очень много наставлений по дхарме. И невозможно, если говорить о дхарме, то невозможно выучить предмет дхармы, не разбирая, не разобрав и не изучив тщательно Махабхарату. И также самое популярное произведение, которое мы знаем, это Ману Самхита, Ману Смрити, законы Ману. Также Ягьявалка Смрити, Баудхайана Дхармасутра, Апастамба Дхармасутра. Вообще существует большой список, достаточно список признанных дхармашастр, которые, на которые могут опираться вайшнавы также и люди, которые стараются следовать авторитетным священным писаниям. Также ко всем этим так, перечисленным мной выше, почему я их конкретно назвала, чтобы вы знали, на основе чего основан, основе чего сложен этот доклад, это сообщение. И также ко всем этим дхармашастрам есть комментарии признанных мудрецов. Это не всегда расикабхакты, потому что расикабхакты в основном как бы занимаются бхакти-шастрой. Бхакти-шастра, она также описывает и также включает в себя наставления из дхармы, по дхарме, но не так объемно и не так тщательно и подробно, как это делает дхарма-сутра, дхарма-шастры. Потому что бхакти-шастра, она предполагает помимо социального процесса, какой-то процесс выше, то есть основанный на духовной душе. И все эти писания, они дают очень много наставлений о том, как починить наши склонности, наши слабости, так как само женское тело предполагает объем работы. Объем работы, который говорит о том, что если я имею женское тело, значит, у меня уже есть определенный набор обязанностей, которые я должен исполнить в этой жизни для того, чтобы очистить. То есть это уже объем работы, который предполагает какой-то путь очищения. И если мы, в общем говоря, в общем о том, что, о тех наставлениях, которые дают Дхармасутра, Дхармашастра и также Бхактишастра, включая в себя частично эти наставления, то если мы исполняем наставления, предписанные нам священными писаниями, то, что происходит, иногда можно видеть, что женщины часто в своей, может быть, незрелости, они отвергают, отметают служение своим близким и самая главная личность, скажем так, которой предписывается служение, это муж. И когда женщины отметают это, и они, например, ставят в приоритет служение в храме, служение, ну, то есть какого бы ни было рода это служение, может быть, какие-то даже больше, может быть, служение, знаете, на основе благотворительности, еще чего бы то ни было, то и когда она это делает по собственному желанию, обминая благословение мужа и старших, то она на самом деле еще больше себя заковывает в кандалы, потому что когда мы исполняем обязанности, предписанные и благословленные для нас, то тогда мы очищаемся от своей природы, мы очищаемся от тех пут, которые нас связывают с конкретным телом. И тогда мы, наоборот, порабощаем себя. Хотя нам может казаться, что мы делаем что-то намного выше обычных социальных предписаний. Но если мы делаем это не, без благословений, то тогда мы порабощаемся. К сожалению, как мы знаем эту знаменитую поговорку, «Благими намерениями дорога в ад». То есть если человек делает что-то несогласованное на самом деле, потому что с гуру, садху и шастры, потому что гуру основывает свои наставления именно на шастре, то можно, как бы, к сожалению, не позавидуешь тогда нашему положению. Почему? Потому что мы отодвигаем эту возможность здесь и сейчас в этой жизни действительно предаться Господу, мы отодвигаем еще на десятилетия просто, потому что нам придется работать над этими ошибками все равно. Нам все равно придется вернуться и работать над тем, что мы как бы задвинули назад. И Шрила Прабхупада, на самом деле, если изучать наставления Шрилы Прабхупады, мы будем, чтобы давать как бы наставления конкретные, согласно времени, месту, обстоятельству, согласованные с дхармой, то прежде всего, конечно, желательно изучить полностью наставления Шрилы Прабхупады, которые он описывает в своих письмах, в своих комментариях. Потому что, когда мы будем обращаться к этим наставлениям, мы увидим, насколько мы будем поражены, насколько Шрила Прабхупада, его наставления иногда могут казаться очень строгими, но этим они и подтверждают то, что Шрила Прабхупада ничего не менял. Он основывал все свои наставления, он основывал на священных писаниях. И он основывал на Дхармашастре очень многие детальные наставления, которые он давал своим ученикам в письмах. Он просто давал их настолько доступным языком, что это было понятно даже нам. Вот. Но когда изучаешь этот объем священных писаний, детально предписывающих каждый поворот фактически в нашей жизни, то поражаешься на тому, насколько Шрила Прабхупада мог это все в сутры, все просто настолько передавать в сутрах, эти просто иногда непостижимые и логикой не поддающиеся предписания. Итак, Шрила Прабхупада очень много затрагивает. Также Шримад Бхагаватам мы можем встретить это в 7-й песне. Также мы можем увидеть это в 3-й песне Шримад Бхагаватам «Наставление для женщин». И они прикликаются с тем, о чем я буду сегодня говорить. Просто я буду рассматривать какие-то конкретные аспекты, просто очень детальные аспекты. Шрила Прабхупада рассматривает это наставление для женщин в комментариях к 3-й песне, где рассказывается история о Девахути Кардамамуни. Также он рассказывает о наставлениях, по-моему, в 9-й песне, где рассказывается история о Чьяванамуни. И в 7-й песне, где наставление для цивилизованных людей, там несколько глав, они также затрагивают наставления для женщин. Итак, но детали семейных отношений, они разбираются именно в Дхармашастре. Итак, в основном сегодня то, что выборка, которая сегодня у меня есть, она касается женщин замужних или тех, кто планирует выходить замуж. В основном. Но в общем, Дхармашастра, она как бы не рассматривает женщину как само по себе существующее живое существо. Итак, мы знаем, что как бы наше движение, оно находится в процессе развития, и поэтому мы особенно должны сделать акцент на том, что мы должны получать образование. Мы должны образовываться, получать образование, изучать, как мы правильно должны себя вести, и какие наставления касаются именно нас. Итак, и мы очень должны быть осмотрительны с тем, что мы должны получать информацию, которая не является измышлением. То есть сейчас очень много на самом деле информации о том, ну, как бы она об обязанностях женщины, обязанностях мужчины. Но иногда эта информация, она вообще неизвестна, непонятны источники этой информации. То есть желательно основываться, конечно, на священных писаниях. Понятно, что материальный опыт мы также берем, как бы к себе применяем чей-то опыт, но очень важно, чтобы этот опыт также был основан на священных писаниях, потому что священное писание, оно апауруше, оно непогрешимо. И если мы делаем так, как описано в шастре, то мы прогрессируем. Вот. Если мы делаем это так, как... Это может быть какой-то позитивный опыт, но он может быть очень индивидуальный. Если он в конечном счете не приходит к священному долгу, основанному на священных писаниях, то, опять же, он будет просто благочестивым, но он не будет освобождать нас от этих материального сознания. И мы будем исполняться каких-то новых концепций, мы будем, опять же, не сходить на уровень, мы все время будем забывать эту высшую цель, ради которой мы собираемся как бы как преданные, пытаемся совершенствоваться. Итак, в целом, если мы изучаем Дхармашастру, то она пронизана таким настроением, что женщина, она должна вести себя как смиренная слуга. Вот такая позиция, женщины. То есть шастра нигде, она, ну, во всяком случае, в тех частях, где мы рассмотрели, в тех основных положениях, она не говорит о том, что женщина должна вести себя как руководящая личность, то есть чем-либо руководящая. То есть у нее во всем должно присутствовать это настроение слуги, во всем должно присутствовать это настроение послушания. И сегодня мы рассмотрим две категории. Это, первая категория — это асватантра, что буквально значит «отсутствие независимости». И шастра подчеркивает, что это взаимная ответственность, что сама женщина, она ответственна за это. И вторая категория — это как правильно понимать обязанности мужа защищать жену. Итак, эти наставления, они как бы даются как бы для мужчины. Но на самом деле интересно Сейчас я вам зачитаю кое-что. Женщина... Сейчас. Никто не в силах защитить женщину. Это Ману Самхита. В основном я делаю выдержки из 9 главы Ману Самхиты. И все, что использовано сегодня, оно прошло обработку на санскрите. То есть не просто перевод, а именно как в точности это звучит. Потому что иногда переводы могут быть разными. Итак, никто не в силах защитить женщину, подчиняя ее силой. Женщина, находящаяся в заперти или под охраной доверенных слуг. То есть это те, кто в нужный момент будет вести себя нужным образом, не считается вполне защищенной. Защищенными считаются те, кто умеет защитить себя. То есть здесь, когда дается наставление, тут дается наставление также для мужчин, что они должны оберегать своих женщин. Но в конечном итоге тут интересно приводится такой вывод, что наиболее женщина, наибольшим образом она защищена, когда она сама себя защищает. Она знает свои слабости, она остерегается этих факторов, которые могут осквернить ее или поддать ее целомудрие, скажем так, опасности. И начнем с асватантры. Асватантра. Асватантра. А, это, соответственно, отрицание. Сватантра, слово само сватантра, буквально означает зависимость от себя. И сва указывает на себя. И тантра — это в сложных словах, это слово означает с такими суффиксами, как «сва», оно означает «depending on», то есть «зависимость от». То есть буквально это слово означает «отсутствие зависимости от себя». Отсутствие зависимости от себя, отсутствие самостоятельности. И хотя всем живым существам свойственно испытывать это чувство сватантры, как бы независимости, но в принципе духовный путь основан на том, что мы принимаем зависимое положение. Даже мужчина, он принимает зависимое положение от гуру. И даже интересно, что как бы даже в ИСКОН мы получаем инициацию, что говорит о том, что мы как минимум мы зависим от духовного учителя. И Дхармашастра предполагает зависимость от старших, прежде всего, зависимость от старших. Поэтому в ИСКОН развивается система наставничества. Асватантра — это понятие, через это понятие, в сущности, передается то, от чего должны быть защищены женщины. Принцип защиты женщин определяется словом «ракш». «Ракш» значит «защита». И женщины не должны понимать, от чего их должны защищать. Ману Самхита определяет это таким словом, от чего женщину... Вообще, может быть, у вас есть какие-то мысли, от чего женщину должны защищать? Что значит «защита»? От своего ума, от себя, от общества еще, от желаний, очень близко, от эмоций. И ну, приводится конкретное слово, оно обозначает «вишая», значит. «Вишая сагары», мы читаем, да, «чувственное наслаждение». «Сагары» — океан, «вишая» — океан чувственных наслаждений. И слово «вишая» обозначает чувственное наслаждение. В основном подразумевается запрещенное чувственное наслаждение или избыток чувственных наслаждений. Женщина, она сама вообще не способна как бы контролировать объем своих чувственных наслаждений. И поэтому над ней обязательно должна главенствовать личность, которая ей будет помогать защитить ее, как говорить дословно, от страданий, которые она испытывает, приступая вот эти вот разрешенные чувственные наслаждения, то есть долю разрешенных чувственных наслаждений для нее. И то, что дозволено, недозволено, определяется священными писаниями именно и наставлениями ачарьев, как Шрила Прабхупада. Он, то есть, свел нам определенный, он сделал свод определенных дозволенностей, недозволенностей также. Мы знаем, что Шрила Прабхупада старался применить какие-то вещи в наш век. Например, он позволил женщинам жить в ашраме, чтобы они не были, скажем так, не защищены. И в конечном итоге, для чего ашрам Шрила Прабхупада служит? Для того, чтобы обучить женщину быть достойной женой, чтобы она правильно служила своему мужу. И также, что, как, вот это, когда говорится слово «вишая», когда употребляется это слово чувственных наслаждениях, то детализируется такой момент, как склонность заводить отношения на стороне. И как бы это ни печально для нас не звучало, вот потому мы разбираем это, скажем, в таком узком, может быть, кругу женском, что это повторяется, одинаковые стихи повторяются в Сману Самхите, Баудане Сурите, Ягьявалке, Махабарате. Говорится о том, что все женщины, интересно, несколько раз повторяется, что без исключения это относится ко всем женщинам во всех обстоятельствах, что существует склонность у женской природы, существует склонность к тому, чтобы привлекаться противоположным полом. И я зачитаю сейчас. «Ни днем, ни ночью мужчины, Ману Самхита, ни днем, ни ночью мужчины не должны позволять женщинам быть независимыми и свободными в своих действиях. Женщины впадают в зависимость от мирских наслаждений, вишаешу. Они всегда должны находиться под контролем мужчин. В детстве женщина должна находиться под защитой отца, в молодости — под защитой мужа». Также приводится в комментарии, пока муж жив. «В старости — под защитой сына. Но никогда она не должна быть предоставлена сама себе». В чем как бы должна проявляться забота мужчин о женщинах и ради чего мужу как бы защищать жену? И Ману приводит более высокий мотив, также, чем просто ревность. Также Ману Самхита говорит о том, что когда женщина очень целомудрена, она защищена, то она является источником благочестивого потомства. В общем, если рассмотреть природу женщин, конечно, то Шастра очень печально ее описывает. То есть, ну вот, вот так вот. Если мы на самом деле очень объективно, то есть если мы смотрим это с позиции работы над собой, то мы, у нас не будет депрессии после такой информации. Потому что мы будем знать, это мои слабости, я буду над ними работать. Я смогу, если мы работаем над своими слабостями, то мы тогда, если мы знаем их, прежде всего, то мы сможем над ними работать. Если мы их не знаем, то мы просто обречены совершать ошибки. И эти слабости, они существуют, как описывает Священное Писание, изначально в природе женщины. Изначально описывается, что Творец заложил это в природу женщины. И если женщина, она не благочестит, то есть если она не культивирует благочестие, то она склонна спускаться все время на, ну, к своим вот этим слабостям. Мы должны быть очень осторожны и очень внимательны и бояться этих слабостей. Тогда мы сможем адекватно всегда оценивать себя и чувствовать, чем пахнет в нашем поведении. Тогда мы будем вот это изнутри, понимаете, если человек, он знает принципы. Иногда есть такое выражение, что знание принципов заменяет незнание частностей. Когда, если разбирать дхарма-шастру, то иногда складывается впечатление, что это просто невозможно даже прочитать, не то что воплотить это в жизни. Но если мы если наша практика культивирования себя как ну, в данном случае, в контексте нашего сообщения, как благородной, благочестивой женщины, она основана на служении Господу и на служении духовному учителю, то мы будем совершенствоваться. У нас не будет никаких сложностей, потому что человек, который вручает себя Господу, преданный, он считает себя неспособным ни на что. Он считает себя незначительным. Но в контексте того, что Господь способен на все. И если мы принимаем прибежище у Господа, то мы становимся этой средой, с помощью которой Господь способен на все, и в преданного Он может вложить все. То есть, и Он может через преданного сделать все. Он может сделать необычайные вещи, даже на которые человеческое тело не способно, возможно. Поэтому в таком настроении мы можем действительно... насколько позволит наше сознание и насколько позволит, может быть, судьба и наша преданность, чистота нашей преданности, мы сможем воплотить в себе чистоту этих качеств. Это потому что просто необходимо стараться внедрять это в свою жизнь, стараться себя вдохновлять на эти подвиги, потому что женщина, она... Мы знаем, что она способна как возвысить, так и разрушить не только своего мужа, но и все, что вокруг нее находится. Ну, тут также вот есть ссылочки. Я хочу, с вашего позволения, зачитать какие-то вещи, потому что такое сам по себе сообщение, само по себе, оно основано на каких-то деталях, которые я вот не могу просто сейчас из ума вспоминать. Итак, отец, не выдающий дочь замуж в надлежащее время, муж, не заботящийся о жене, сын, не заботящийся о матери после смерти ее мужа, достойны порицания. Женщин необходимо защищать особым образом, даже от незначительных привязанностей. Ибо незащищенная женщина быстро деградирует и приносит несчастье двум семьям, семье мужа и семье отца. И в комментарии указывается, что само смотреть на молодых парней само по себе является как бы соблазном для женщин. То есть женщины склонны смотреть на мужчин, как они одеты, рассматривать их, как они выглядят, там, стройны, не стройны, вот хорошо, вот это такое. И на самом деле, если мы постараемся быть честными с собой, мы будем замечать эти вещи и будем чувствовать, что будем занимать это смиренное положение, на самом деле. Смиренное положение и настроение того, что мы хотим быть защищенными, что нам есть в чем быть защищенными и принимать прибежище у своих мужей. И, как сказано, «пурушай свайр», то есть конкретно говорится в шастре «своими мужчинами», то есть мужчинами, которые предполагается, что они должны окружать ее в тот период жизни, которому она соответствует по шастре. То есть либо муж, либо брат, либо сын. Также говорится, если нет этих личностей, то это дядья, то есть в частности дядя по матери, ну или другие дядья. То есть она никогда не должна жить отдельно. Да, существует в истории священных писаний примеры исключения женщин, которые были аскетами с самого рождения, но это исключение. Это единицы на тысячи лет, возможно. Итак, поэтому, зная эту высшую истину, мужья, представители всех варн, должны надежно защищать свою жену, даже будучи слабыми физически. Тот, кто надежно защищает свою жену, предохраняет свое семейство от бед, защищает себя, свое потомство, добродетели, дхарму. Муж после... Также дхарма-шастра, она не рассматривает семью вне потомства. То есть дхарма-шастра, она рассматривает семью в настроении продолжения рода. То есть это такой как бы высший смысл создания семьи, согласно Священному Писанию. И женщина для того, чтобы давать благочестивое потомство, она прежде всего должна культивировать свое благочестие. И тогда она может надеяться на это. Интересно, тут такой момент, чтобы я успела его отметить, я сейчас хочу сказать об этом, что здесь говорится о том, что женщина, которая очень ревностно служит своему мужу, она начинает перенимать его благоприятные качества. То есть она естественным образом все качества, которые характерны для ее мужа, то есть благоприятные качества, она их ну, не то чтобы заимствует, она начинает их перенимать. То есть она получает благословение, и она уже начинает эти качества, они входят как бы в ее сущность, в ее ум, в ее разум, в ее поведение. Еще раз тут вот этот стих. Чищигарнита киджа, чищирада мадва киджа. Никто не в силах защитить женщину, подчиняя ее силой, насильственно держа взаперти, силой удерживая тело, невозможно сдерживать ее ум. Но их можно подчинить следующим образом. И вот для нас это, наверное, интересный момент. Следующим образом. О женщине можно заботиться. То есть, когда говорится «защитить», не подразумевается какая-то физическая защита прежде всего. Когда говорится о защите женщины, подразумевается защита ее ума от склонности ее и от слабостей. И защита также, в контексте защиты также можно рассматривать слово «занимать ее». То есть правильным образом занимать женщину, то есть что значит? Если мы себя правильным образом занимаем, таким образом мы обеспечиваем себе защиту. И мы помогаем нашему мужу защищать нас. Интересно, здесь приводятся конкретные наставления, каким образом мы можем занять себя. О женщине можно заботиться следующим образом. Занимая ее в хранении и расходовании денежных средств. Прошу внимания, то есть это должно быть тоже с благословения своего мужа. Если муж хочет по-другому, то есть вы делаете так, как хочет муж. То есть подразумевается, что насколько иногда муж, он может давать какие-то расходы для женщин, какие-то средства для женщины в ее распоряжении, и она должна это делать очень нерасточительно, то есть очень стараться продумать, для чего нужно все это занять в быту, служение Господу, занимая в хранении расходных средств. То есть какая-то, может быть, частичная. Не подразумевается, что она должна охватить все расходы мужа и контролировать этот процесс. Поддержание в доме чистоты, шауча. Поддержание в доме чистоты, в дхарме. Например, тут приводятся элементарные примеры. Полоскать рот, предлагать божествам цветы в женской комнате. Тут просто приводится пример, потому что раньше предполагалось, что божествам служили брахманы. То есть поэтому у женщин были свои божества в женских покоях, в женских комнатах. Приготовление пищи в домашнем очаге. Пример. Постельное белье, уход за постельным бельем. Другая бытовая мебель. Также украшения, то есть она должна заботиться о том, чтобы поддерживать это все в порядке, в чистоте. И почему, вот интересно, такие мелочи рассматриваются, но на самом деле здесь заложена вот простая жизнь, да, подумаешь, ну что там в этом быту ковыряться? Уже все мы знаем, как это все, но мы должны найти этот вкус в этих бытовых процессах, должны медитировать на то, чтобы украсить этот дом, чтобы в этом доме приятно было находиться нашему мужу, нашей семье, чтобы туда можно было пригласить преданных, чтобы туда медитировать на то, что когда-то, может быть, этот дом посетят великие вайшнавы, то есть приглашать этих вайшнавов также в свой дом. И на самом деле, если вы оглянетесь, то Вы сами знаете по себе, те, кто ухаживает за своим домом, кто уделяет время бытовым процессам, то это бесконечный процесс. Тут невозможно, особенно если там это дом, то ты начал в одном углу, пока ты закончил во втором углу, в этом углу уже какой-то жучок там сделал паутинку. То есть это бесконечный процесс. И вот в этом процессе, на самом деле, можно найти прибежище, рассмотреть это как прибежище для своего ума. Потому что сама шастра говорит о том, что это действительно занимает ум женщины. Действительно, как бы, это может спасать нас от свободного полета наших мыслей. Как Шрила Ранасвами Махарадж, он говорит, что свободное время — это не привилегия, это опасность. И вот сегодня мы с мужем смотрели одно видео, тоже связанное с Шрила Ранасвами Махараджем. И вот он там сказал, что за 60 лет как бы своей жизни и практики я понял, что самое важное, что я могу делать в этой жизни, это служить. То есть мы можем довериться святым людям, если нам сложно как бы принять шастру, мы можем довериться святым людям и вот попробовать это настроение, чтобы оно сквозило в нашей жизни, хотя бы попробовать. И мы обязательно мы получим от этого высший вкус. Мы обязательно получим от этого высший вкус. Защищенными считаются те, кто умеет защитить себя. Вполне защищенными не считается женщина, которая только со стороны. То есть шастра говорит о том, что это взаимное обязательство. Не так, что мы должны прийти сейчас и сказать своему мужу: так, там, значит, доклад, ты меня должен защищать, и все мои погрешности — это твоя вина. Нет, здесь наоборот делается акцент на том, что приводится пример даже, что мужчина, ну как бы у женщины настолько сильные склонности к чувственным наслаждениям, что она просто не способна, много раз это повторяется в Священных Писаниях, сама себя оградить от падения. И да, может быть, нам кажется, ну я вот уже 2 года вообще, меня ничего не интересно, не привлекает, там, ну кого-то там пару месяцев, кого-то даже, может, 3 года. Вот. Но мы можем заметить, как только вот мне понравилось, одна прекрасная матаджи так сформулировала очень хорошо это. Как только наступают стрессовые ситуации, да, в нашей жизни, когда там приходит болезнь, или дети рождаются, или там какие-то ситуации, например, вне нашего руководства, да, там что-то проявляется, мы сразу чувствуем, как мы склонны к тем или иным погрешностям в нашем поведении, в нашем уме. Вот. И это такой момент, знаете, который мы должны прежде всего в своем сердце признать. То есть что у нас есть склонность. И когда мы будем признаваться себе в этом, то нам несложно будет принять прибежище. Если мы думаем, что мы сва-тантра, что мы сами себе руководители, то нам придется, конечно, еще очень много пострадать, чтобы прийти к тому положению, что мы асва-тантра, что мы зависимые, что нету такого предписания, когда женщина может действовать независимо. И еще я зачитаю интересно из Ягьявалка Смрити. Я зачитаю, каким образом женщина может занимать свой ум, защищать себя также. Женщина следит за домашней утварью. Она умела в ведении домашних дел. Радостно, всегда улыбающееся лицо в комментарии. Да, то есть хотя бы над этой частью можно, скажем так, долго трудиться. Она всегда улыбающаяся. Она экономна. То есть тут рассматриваются ее обязанности. Она должна ежедневно поклоняться стопам свекра и свекрови, также родителям. Тут тоже большой объем работы, я думаю. Быть преданной своему мужу. Все это она должна делать, находясь в настроении послушания перед мужем. Если муж уехал, жена не должна играть комментарии. Играть в мяч или какие-то прочие развлекательные игры, украшать тело, находиться в обществе или участвовать в фестивалях, например, свадьбах, смеяться или ходить в чужие дома. Здесь рассматриваются золотые стандарты, сразу скажу. То есть понятно, что мы еще далеки от всех этих вот наставлений, некоторые, может, из нас. И мы должны почувствовать, что мы не можем не знать идеалов, то есть мы не можем не знать эталонов. Если мы будем знать их, то нам будет к чему стремиться. У нас всегда будет та цель, в своем поведении, которую мы будем стараться достичь. Смеяться. Например, нельзя женщине смеяться с открытым ртом. Ходить в чужие дома. В детстве ее защищает от совершения неправильных поступков отец, потом муж, потом сын. Также говорится о том, что не так, что только муж, только сын. То есть также ответственность все равно еще лежит на отце, когда она выходит замуж, то все равно отец также и брат старший, они тоже частично несут ответственность за поведение женщины. В их отсутствии ее должны защищать родственники. Если нет родственников, в соответствии с Ангирой, ее должен защищать царь. То есть если нет родственников с двух сторон, тогда поддержателем и женщины является царь. Женщины никогда не должны быть независимыми. Тут также есть моменты обязанностей вдов. Лишившись мужа, она не должна жить без отца, матери, сына или брата, свекрови или свекра, и ее дядей, которые уже в возрасте. Иначе без защиты она лишается славы. Вишну Смрити комментирует, что после смерти мужа она должна либо хранить брамачарию, либо это как рассматривает, либо войти в огонь. Так Шрила Прабхупада, он не рекомендовал этот метод для нас, потому что мы не способны правильно это совершать, и наше сознание далеко от того сознания, которое было в те времена. Но так или иначе, что-то мы для себя можем принять. Женщина, которая сосредоточена на наслаждении и добре для своего мужа, обладает хорошим характером, подчинившая чувства во имя служения мужу, обретает славу в этом мире, а после смерти достигает совершенства. Все эти обязанности, которые я только что зачитала, налагаются на женщину с момента вступления ее в брак. Она не выходит из дому, не предупредив об этом своих родственников. Она не должна ходить быстро или без верхней одежды. Она не должна говорить с незнакомцами или другими мужчинами, как таковыми, кроме продавцов, тех, кто просит милостыню, людей преклонного возраста и докторов. То есть тут такой ограниченный список общения, который законом священных писаний одобряется. То есть она может в контексте своего служения общаться с продавцами, теми, кто просит милостыню, людей преклонного возраста и докторов. Она не должна открывать свой пупок. Одежда должна покрывать ее вплоть до пяток. Грудь должна быть покрыта. Она не должна смеяться с открытым ртом. Она не должна с презрением относиться к родственникам мужа. Банду, что означает, она должна дружески относиться к ним. То есть с очень большим почтением, мы читали там выше. Ей не стоит общаться с женщинами легкого поведения, хитроумными соблазнителями, развратниками, монашками, гадалками, людьми, которые, в принципе, имеют дело с какими-то магиями, зельями и прочими мистическими вещами, в том числе с фокусниками, а также с людьми безнравственными. Дурное общение извращает характер женщины. Также я хотела бы сейчас еще затронуть буквально пару минут Сейчас я закончу. Также я хотела бы вот тут затронуть такой момент: 6 факторов, оскверняющих женщину. Если кто записывает, можете себе отметить. 6 факторов, оскверняющих женщину. Что значит оскверняющих? Не дающих ей возможность целомудренно вести себя по отношению к мужу и и к духовному учителю, или к отцу, к сыну. Итак, пьянство. Ну, понятно, может, нас это не касается, но так как мы проповедники, мы можем понимать, что очень сильно может разрушать женщину пьянство. Даже в шастре описывается, что даже не так страшно пьянство мужчины, как пьянство женщины. Общение с порочными людьми. В скобочках приводятся комментарии. Другими порочными женами, общение с теми, кто нарушает супружескую верность. Затем, оставление мужа, то есть, в общем, такой принцип освещается, что не рекомендуется быть где-то без мужа. Шрила Прабхупада даже, мы знаем, приводил пример, что мать его, она, когда передвигалась куда-то, она передвигалась в паланкине. Что вот он такой приводил эталон чистоты. Что, да, мы, конечно, вынуждены, мы знаем, что время – место обстоятельства, и у нас как бы нет еще такой социальной среды, в которой мы могли воплотить все эти, может, даже хочется иногда, и чувствуется, что можется, вот, но мы не можем полностью воплотить все вот эти наставления, так как еще даже нет социальной среды, в которой мы могли бы это делать. Время, место, обстоятельства складываются так. Но мы должны знать, что за всем этим таится опасность, и как бы мы должны отдавать себе отчет, что поэтому мы живем так, как мы живем. То есть поэтому мы испытываем столько беспокойств, и у нас какие-то склонности есть, у нас какие-то проблемы есть, потому что, ну, то есть вот это все пока невозможно соблюдать. То есть и ровно настолько, также говорится, что ровно настолько, насколько женщина начинает следовать этим добродетелям, она достойна поклонения. То есть ровно настолько, насколько она старается в жизни воплощать эти добродетели, насколько она старается вести себя асватантра, то есть не независимой, то есть зависимой, она настолько достойна уважения, почитания и поклонения. Так, следующее. Интересно, мы с мужем, когда разбирали все эти вот эти сложные моменты, там с санскритом, с этими писаниями, то он мне сказал: ну, если у тебя есть сомнения в том, что ты там чему-то соответствуешь, чему-то не соответствуешь, что, может быть, это тебя даже не касается, то он говорит, ты просто вот тест себе такой устрой. Где ты больше наряжаешься? Когда ты идешь куда-то или когда ты дома? То есть красишься ты чаще, когда ты дома или когда ты куда-то выходишь? Ну, то есть вот он мне такой пример привел. Я думаю, что ну, то есть, у нас есть над чем задуматься. Вот. Затем атана, длительные прогулки, путешествия подолгу на рынках, внимание, то есть это также касается магазинов, всевозможных торговых центров, в храмах, внимание, в храмах, то есть подразумевается одиночное паломничество женщины, в храмах, что говорить об отдыхе за границей, как мне сказал мой муж. То есть это, в этом таится большая опасность, и мы знаем очень много примеров тому, когда мужчины во благо женщины старались как-то ей дать возможность отдохнуть и как-то так побыть самой собой, собраться с мыслями, и потом в течение долгого времени они разгребают эти последствия. Когда они оставляют свою жену или куда-то отправляют ее. То есть Священное Писание, они запрещают отправлять жену, например, на отдых куда-то там, куда-то далеко. Да и вообще вдали от мужа. В принципе, не поддерживаются никакие... Да, звучит это очень, знаете, как-то жестко, как-то очень вот так вот прямо обременяюще, я бы сказала, наверное, для калиюжного ума. Но в этом наша... радость. И я закончу, вот сейчас все хочется мне перейти в конец, но я закончу. Шесть факторов: длительные прогулки, странствовать, скитаться, на рынках, в храмах. Сюда же относятся путешествия. Затем сон в неположенное время. Как это ни печально, но сон в течение дня оскверняет очень сильно. И женщину, и мужчину также. Здесь подразумевается, говорится о сне, ну, то есть не так бывает, там, знаете, на 5 минут, ну, то есть как будто отключился. То есть подразумевается сон, ну, так, даже не пару часиков, даже получасовой сон он оскверняет. То есть полчаса сна – это уже плохо. Проживание в чужом доме. То есть даже несколько... То есть, тут в комментариях... Я говорю о золотых стандартах, еще раз повторю. Говорю, как пишется в шастре. А мы уже там согласно времени, месту, обстоятельствам, согласно тем старшим, которые нас окружают, попытаемся применить это в жизнь. Просто не зная, как бы, эталона, очень сложно понять что-то, что в жизнь применять, собственно говоря. Несколько дней жить в доме родственников, то есть это относится в проживание в чужом доме. То есть эти 6 факторов, оскверняющих и порочащих женщину. Также есть список, это только некоторые факторы, которые, ну, также вот женщины не смотрят, хочу привести примеры. В тексте 9.26 Ману говорит, что добропорядочная женщина не отлична от Лакшми Деви, достойна поклонения. В комментарии Меда Титхи разъясняет, что в какой степени женщина избавилась от своих недостатков, в такой она становится достойной поклонения. Женщины не смотрят, красивый ли мужчина, молодой или старый. Они готовы утолить свою страсть любым красивым или безобразным. Врожденная природа женщин – это страсть по отношению к мужчинам, непостоянство ума. То есть сегодня одно наслаждение, завтра другое, все время и желание нового, нового чего-то. Фригидность. Здесь имеется в виду, что женщина очень быстро пресыщается тем, с кем живет. То есть мужем, родственники, дети. То есть она постепенно начинает испытывать такое, знаете, холод, холодочек по отношению к мужу. И, ну, это, то есть на самом деле это кажется, может быть, чем-то таким странным, но это очень частый пример. И она должна все время культивировать, поэтому описывается, что она должна культивировать это теплое отношение к мужу, эту чувственную любовь такую тоже, она должна радоваться ему, улыбаться. То есть если человек не культивирует, это естественно, вот той радости, о которой мы читали, ее сложно будет нарисовать, эту улыбку для мужа постоянную. То есть вот фригидность, отсутствие любви и нежности в отношении близких. Даже если их тщательно защищают, они плохо поступают по отношению к своим мужьям. Ману определил женщинам такие качества. Здесь они любят поспать, они ленивы, любят себя украшать, похотливы, гневливы, лживы, жестокие, предательные. Их поведение низкое. То есть здесь подразумевается женщина, которая не защищена, которая не предана Господу. То есть здесь мы должны... попробовать увидеть в этом, здесь описывается в общем, понимаете, понимание как такового склонности женского тела, слабости женского тела. Так, 9... Но в стихе 9.32 есть надежда. Также есть в Шримад-Бхагаватам встречаются стихи, в 11-й песне Шримад-Бхагаватам Кришна тоже говорит об этом, что если человек предан мне, если он безраздельно предан мне, и на самом деле, честно говоря, все вот эти предписания, вот такие все сложные, такое сложное сообщение, я прошу прощения, если кого-то это немножко смутило и обеспокоило, но то есть, когда знаешь весь этот объем, то чувствуется какое-то настроение, что есть над чем работать. И в общем, если мы безраздельно преданы Господу, На самом деле, только в этом случае мы способны вот этому всему научиться следовать. Потому что просто на основе того, что мы обожествляем какую-то личность, нам очень сложно будет это делать. Потому что все склонны в этом мире, все склонны совершать какие-то проступки, все склонны быть несовершенными в этом мире. Так устроено это тело. И поэтому, если мы безраздельно стараемся быть преданными Господу в своем сердце, то мы, естественно, сможем эту дхарму воплощать. Есть такой стих Шримад-Бхагаватам, где говорится о том, что в 7-й песне есть этот стих, в наставлениях для цивилизованных людей, там есть эти главы в конце, там говорится о том, что человек, который постигает Господа, то есть преданный Господа, совершенстве постигающий эту науку, внутри он действует без привязанности, но внешне он действует так, как будто он очень привязан к тем обязанностям, которые он исполняет. Мы знаем примеры, когда великие преданные, они очень тщательно исполняли просто бесконечное количество примеров, какой образ ни возьми в священных писаниях. То есть все женщины, в частности, стараются следовать священным писаниям, даже если они безраздельно преданные Господу. Стих 9.23 хочу зацитировать. «Мамхи партха вьяпашритя, еписью папайона я». Стриё ваше статха шудрас, ты пиянти парамгати. О сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, ваши и шудры, могут достичь наивысшей цели. То есть, в общем, настроение таково, если мы преданы Господу, то есть мы можем это делать для Господа. И тогда у нас не будет сложностей в этом. Еще хотела что-то поделиться с вами. Нравственное поведение и качество мужа формируют характер женщины. Они как губка легко впитывают качества тех, кто их окружает. Как река, соприкасаясь с океаном, становится соленой. В общем, тут еще очень много информации. Конечно же, я не смогу это все охватить, потому что у меня такой очень, очень большой объем вообще тема, необъятная тема. Но, в общем, я хочу подвести итог, и чтобы мы определили, какие же рецепты существуют для того, чтобы защищать себя и помогать нашим мужьям и этим мужчинам, которые ответственны за нашу защиту, защищать нас. Цените ваших мужей, потому что сам факт того, что женщина замужем, уже защищает ее от огромнейшего количества тех беспокойств и опасностей, которые описаны в священных писаниях и на которые мы с вами на данный момент уже знаем. Следуйте простым принципам, которые дал нам Шрила Прабхупада, потому что он все то, что он знал, все эти дхармы, предписания дхармы, он свел в эти сутры, которые на самом деле очень простые, но в итоге являются великими наставлениями, которые не будут контрастировать с теми наставлениями, которые мы только что зачитали. То есть повторяйте внимательно свои 16 кругов. Вставайте рано утром. Я хочу смиренно поделиться с вами этим незначительным опытом. Но на самом деле, если женщина старается, да, у нас часто есть много отговорок, почему нам сложно вставать, но если женщина не встает рано утром, так как ее целый день заполнен обязанностями, просто бесконечными обязанностями, если она не встает рано утром, она обречена действовать в той гуне, в которой она проснулась. Понимаете? То есть вот в какое время я проснулся, все в этом... Ну, то есть тут выбор небольшой. Тамас или раджас, ну, перемешечку. То есть больше там или тут, больше процентов. Это уже зависит от того, в котором часу. Мы просто обречены. Мы захотим действовать так, как здесь описано, но мы не сможем. Потому что мы будем просто как марионетки. Мы будем в кандалах, мы будем обременены просто вот этими всеми привязанностями. Мы не сможем. У нас будет время. У нас будет время, чтобы совершить священные обязанности. У нас появляется время, чтобы занять свой ум в чтении священных писаний. Понимаете? То есть, на самом деле, я вам честно скажу, дети это не препятствие, это только помощь в духовной жизни. Вот. Если кого-то, например, беспокоит, что ну вот у меня дети, я не успеваю. Мы еще более ответственно должны относиться, если у нас дети, к тому, какая у нас вообще, какой у нас образ жизни, какая у нас духовная жизнь. Потому что у нас уже есть, мягко говоря, подопечные, которые под увеличительным стеклом смотрят, как мы в реальной жизни ведем себя. И там уже не скроешь. Ну, то есть там уже не поиграешь в игру. И если я встаю рано, мне ребенок иногда бывает встает в 3 часа. «Мама, я проснулась уже утро, я могу действовать». Я говорю, нет, ты ложись, потому что рано встаю для того, чтобы молиться Господу. Вот. И то есть, если мы встаем рано, что мы делаем? Мы делаем сначала, стараемся занять свой ум священным долгом. То есть мы сели, мы вычитали джапу. Если нам позволяет время, мы вычитали книги. То есть чем раньше мы встаем, конечно, желательно, чтобы это было около 4 часов, потому что чем позже, тем ну, наши все окружающие просыпаются, родственники, или те, кто с нами живут, и все. И мы погружаемся в это огромное количество обязанностей, которые никто, кроме нас, не исполнит. И если мы встаем поздно, это значит, мы обманываем себя. Потому что если мы встали поздно, все, джапу мы уже не вычитаем. Мы будем переносить это, понимаете, так как у нас уже как бы мы взяли на себя это обязательство вычитывать джапу, читать книги, например, то мы будем переносить это на своих родственников, что якобы они и исполнение обязанностей по отношению к ним не дает нам возможности сделать то, что мы обещали своему духовному учителю. И если мы встали рано утром, то мы все это, имеем возможность все это сделать. И тогда, даже просто встав рано утром, вы обречены на благость. Понимаете? И вы, естественно, у вас будет этот момент, когда, может быть, эта природа будет пытаться владеть над вами, но из-за того, что у вас есть броня святого имени уже, у вас будет... между поведением и между раздражителем, в этот момент, когда вы будете думать, вот сейчас тут бы, конечно, ответить на вот эту вот провокацию. Ну, да, что там буду отвечать? Пусть будет мир в семье, тогда мы все сможем заниматься своими обязанностями, практиками. То есть то, что у кого-то, может, муж не предан Господу внешне пока. Вот. То есть может оказаться, но все равно вы будете, вами будет владеть это настроение, эта сила будет вами владеть, и вы сможете тогда разумно, вы сможете тогда видеть свое поведение, анализировать его и как-то делать выбор. Понимаете? Потому что если мы поздно встаем, то мы не можем делать, мы просто не можем делать выбор. К сожалению, мы обречены поступать так, как нами владеет. То есть и только раздражитель, сразу мы будем, у нас будет шквал, поток. Да, да. И мы все будем обязательно согласовывать со священными писаниями, под себя подминать. Старайтесь культивировать зависимость в семье, старайтесь быть преданной своему мужу. Даже если ваш муж внешне не предан, если, или ваш старший там, отец, например, сын, старайтесь, старший брат, ну то есть если у вас есть такая возможность, ваши старшие, старайтесь культивировать в себе это настроение зависимости. Вы только выиграете. Потому что вы понимаете, на вас не будет лежать эта ответственность. Бремя, вагон этот и маленькая тележка ответственности. Понимаете? Тогда за ваши поступки не вы будете отвечать. Ну и, соответственно, ваши поступки будут благородными. Они будут достойными вашего поведения. Постарайтесь найти вот в этом быту, вот таких простых вещах, в этом быту старайтесь найти этот, расценить это как прибежище. Старайтесь заботиться о своих детях, у кого есть дети, то есть видеть это как прибежище для ума, для наших вот этих чувств, постоянно склонных к чему-то новому. Делайте это в своем быту, старайтесь это в своем быту реализовывать. Найдите в этот вкус в служении, найдите этот вкус в служении, и он обязательно появится. Если вы будете искренне стараться, он обязательно появится. Есть такой стих в Ману Самхите, не знаю, как он на санскрите звучит, первая часть, но вторая часть его звучит «Дхарма ракшати ракшитага». Тот, кто защищает дхарму, того защищает дхарма. Того дхарма защищает. И об этом говорится также в шастре о благодетельных женщинах. Если она действует согласно дхарме, то дхарма защищает ее. И она будет защищена в сложных моментах, она будет защищена. И первая часть этого стиха звучит так. «Но тот, кто разрушает дхарму, того дхарма разрушает». Вот. Поэтому у нас выбор небольшой. Простите за такое. Хотелось бы, конечно, и позитивненько чего-то сказать. Вот, ну, такое просто как раз такое, такая информация, такой доклад, такое сообщение, которое построено на каких-то необходимостях наших, на каких-то обязательствах. Я прошу прощения, если кого-то обидела или, может быть, как-то напрягла кого-то вот этим потоком. Вот, может быть, пожалуйста, старших я попрошу, может, какие-то дополнения, чтобы... Спасибо большое. Харе Кришна.
Спасибо, Матыша Враша Копика, за ознакомление нас с Дхармашастрой. И мы сейчас... Матаджи Браджгупика, вы останьтесь, и сейчас еще подойдет Матаджи, мы присядем. И если у нас есть еще минут 5-10 на вопросы, можно касающиеся этой темы, и можно также, может быть, потом какие-то темы, которые вам интересны. Нужно подходить к микрофону, у кого есть вопросы, чтобы для записи звучало. Хорошо? Пожалуйста, можете задавать. Да, Матаджи. Я повторю вопросы для записи. Матаджи спрашивает, много с кем нельзя общаться, но также с монашками нельзя. Почему?
Ну, в общем, объясняется то, что замужняя женщина должна, тут подразумевается, получать наставление. Конкретно в этом случае, что она должна получать наставление в том ашраме, в котором она находится. То есть, если она даже живет в храме, в ашраме, все равно предполагается, если она планирует выйти замуж, то предполагается, что она должна получать наставление от наставников, которые состоят в грехастха ашраме.
Еще Матаджи вопрос. Да. Вы...
Я хотела бы задать такой вопрос, как вот быть именно слугой, а не прислугой, потому что ну, теоретически мы это все понимаем, но когда до практического дела доходит, все равно, ну, наверное, наша обусловленность берет свое, и мы стараемся прислуживать, а не служить. Мужчинам это не нравится однозначно. Как вот правильно в этом случае?
Может, я сначала уточню, что для вас служить, а что прислуживать? Потому что у каждого может быть свое. Скажите, чем отличается служить от прислуживать?
Ну... Например, я часто замечала, что мой муж, если я там по дому бегаю, что-то делаю, он мне говорит, ты должна помнить, что ты не прислуга, ты моя жена. Ну, вот в таком духе. Вот. А я, ну, в этом случае начинаю парировать. Но мне свои обязанности выполнять нужно.
Вот это же Тенгри Дясаки сказал, что это настроение больше. Что это настроение. То есть мне понравилось, она только что в двух словах сказала, что когда человек то есть исполнен преданности, радости, то он естественным образом будет служить. То есть от счастья он будет служить. И когда через силу, то есть когда у нас еще есть, не уложилась эта концепция, знаете, для чего вообще мы это все делаем? Неужели вот иногда преданные бывают говорят, что вот как вот я смотрю на мужа, и вот у него там столько недостатков, и я в нем начинаю разочаровываться, и потом я как я ему буду вот так вот служить. Но на самом деле у нас есть вот эта великая философия, которую дал Шрила Прабхупада. Если мы преданы Господу, Ему совершенному, если мы внутри культивируем это ради Господа делать, то нам тогда вообще не сложно будет служить кому угодно. И предложить свои почтения. И... То есть потому что мы будем делать это для Господа, для удовлетворения Господа. И тогда из радости нам не сложно будет исполнять это, ну, вот эти простые вещи. Если мы чисто ради человека, и, конечно же, когда мы ради человека, то мы обычно ожидаем что-то, что он что-то должен. То, так как никогда не происходит так, как мы ожидаем, мы будем разочарованы. И тогда получается в основном через силу тогда. Но если мы культивируем, оно укладывается в сердце.
Спасибо, Матерь, за очень содержательный доклад. У меня рука заболела, я не успевала записывать. Я тут процитирую ваши слова. «Река, соприкасаясь с океаном, становится соленой». Вот. Такой пример. Если, допустим, Матерь выросла в семье, где отец, ну, мягко говоря, не очень благочестивый, вот, то когда Матерь выйдет замуж за более благочестивого человека, каковы шансы, что у нее немножко как-то исправится, вот, жизнь поправится?
Я передаю слова Матерь Тенгри Дясаки. Как раз она и сольется вот, со своим мужем.
Давайте последний вопрос уже про Бузу.
Спасибо. Спасибо большое за очень, очень здоровский доклад. Скажите, пожалуйста, наша как бы постсоветская, что ли, культура, она сделала женщин такими и в горящую избу, и коня на скаку. А мужчины, они не меняют то, что работает. И женщина, она начинает зарабатывать, служить божествам, детей воспитывать, дом убирать. И мужчину, зачастую мужчины об этом говорят, их это расслабляет. Вы говорили много того, что не нужно, что нужно делать Матаджи, какой ей быть, а что ей не нужно делать, чтобы не провоцировать мужа вот на, ну вот на такое расслабление. То есть что женщина не должна делать не свое, что не ее обязанности?
Это было перечислено, то и были ее
обязанности. Вот Патаджи Тенгри Дясаки говорит, что ее обязанности, то она и должна делать. Вот что было перечислено. То есть если мы будем принимать благоприятное, то у нас не останется места для неблагоприятного просто. Просто иногда, мы не то что иногда, в основном мы придумываем себе какие-то обязанности сами. Просто наша позиция, то что мы сами. Если мы начнем спрашивать своего мужа, как ты видишь, что я должна, чтобы у нас в семье был мир, как ты видишь, вот. То я уверена, что он не очень захочет, чтобы там на скаку и в горящую избу. Но в ведические времена были такие примеры и в горящую избу, и на скаку, но это было настроение служения. То есть это было... То есть великие царицы, они могли даже защищать своих мужей. Мы знаем эти истории из Рамаяны, там, Махабхараты. Вот, но это было настроение служения мужу, то есть это было смиренное состояние. То есть тут вопрос концепции, вопрос жизненной концепции. Может быть, это не совсем там совмещается вот с дхармашастрой, которую можно было вот конкретно в данном ситуации применить миллионы лет назад, а в нашей ситуации нужно вот чуть-чуть по-другому. Но если настрой правильный, если правильный настрой, то тогда мы сможем это сделать. Настрой какой? Какой настрой? Вот мы сегодня слушали. Асватантра. То мы защищены. Мы во всем. Там описывается, во всем она должна спрашивать мужа. Во всем. Что купить? Куда пойти? Ну, то есть, нет мужа, нет... Есть наставники. Начните с этого. Примените с этого. Что мне... Понятно, не так, чтобы каждую вещичку спрашивать там. Но у нас есть мама, у которой можно спросить. Там. Вот. У нас есть отец, у нас есть братья, может, у кого-то есть старший сын. Ну, в общем, если мы настроены, то мы найдем возможность принять прибежище. Потому что сама природа нам будет помогать в этом.
Спасибо, Матаджи, Враджи Гопики. Спасибо всем преданным, Матаджи, которые слушали и которые будут применять это в жизни.